«Еще! Я хочу еще!» Накатившая волна эйфории смыла все из его головы. Он забыл, кто он, где он, зачем он. «Бог? Что мне ваш бог? Я сам себе бог!» Звучал откуда-то чужой, но в то же время знакомый голос. Это был его голос.
«Так значит, ты хочешь стать одним из них?»
Голос Евы прорвался сквозь бушующее пламя силы.
«Это твой выбор? Поглощать? Что ж, начни тогда с меня!»
В его сознании возникла Ева. Она в легком летнем платьице, приветливо улыбаясь встречным прохожим, беззаботно прогуливалась по парку. Вдруг один из них, попятившись испуганно, указал пальцем на небо. Из огромной черной тучи, держа в руках блестящие стальные крюки, на землю спускались ангелы. «Беги! Беги!» — кричал Богдан, но она его не слышала. Она стояла и растерянно мотала головой, не понимая, что происходит. Огромная черная тень пролетела над головой Богдана и приземлилась рядом с девушкой. Богдан знал, что сейчас должно произойти, и горькая тягучая боль потери подступила к его горлу. Ангел заслонил Еву своей спиной. В его поднятой руке на миг сверкнула холодная сталь крюка. Сверкнула и тут же исчезла, давая понять, что душа Евы больше ей не принадлежит. «Нет!» — прокричал Богдан, захлебываясь в своих слезах и ненависти. Ангел расправил крылья и медленно, не спеша, развернулся к нему лицом. На Богдана смотрели холодные безжизненные глаза. Его глаза. Он стоял сам перед собой. Это он только что забрал ее душу. Это он только что отнял ее сам у себя.
«Богдан! Богдан!»
Громкий и настойчивый голос Керы вырвал его из леденящего душу кошмара. Он с трудом открыл свинцовые веки. Вокруг бушевали десятки энергетических торнадо. Они, метая в разные стороны свои молнии, оставляли на каменных стенах помещения ожоги и глубокие отметины.
«Соберись, мост почти прокинут», — снова прозвучал голос Керы. «Подрыв заряда через 3, 2...»
До точки эвакуации Ева и остальные добрались быстро и без приключений. Правда, оставался один вопрос. Куда делся командир ангельского спецназа и где этот запасной туннель? Первый вопрос Еву волновал меньше всего, а вот второй, после того, как она внимательно осмотрела местность, начинал наполнять ее сердце ужасающей правдой ответа. Она металась из стороны в сторону, словно дикий загнанный зверь. Пальцы, побелев от напряжения, с хрустом раздавили бинокль, в который она пыталась увидеть хотя бы намек на силуэт Богдана.
«Ева! Ева!»
Окликнул ее Дарон, не в силах больше смотреть на ее мучение. Девушка остановилась и с надеждой посмотрела на Дарона, ожидая увидеть, как он указывает пальцем куда-то в сторону. Но Дарон никуда не указывал, он лишь грустно посмотрел ей в глаза, опустил свою голову и произнес слова, которые пронзили ее сердце, словно разрывная пуля, разбивая его на сотни тысяч маленьких осколков боли.
«Он не придет», — сказал Дарон. «Нет никакого туннеля».
Он был готов к тому, что она сейчас накинется на него в ярости, пытаясь убить за то, что он знал и не сказал ей, но этого не произошло. Она словно призрак, словно человек, у которого забрали душу, но оставили тело, безмолвно прошла мимо, поднялась на снежный холм и устремила свой безжизненный взгляд в сторону базы. Взрыв был такой силы, что заставил Дарона и остальных пригнуться до самой земли. Лишь одна Ева осталась на ногах. Она не слышала звуков, она не чувствовала ледяного ветра, она ощущала лишь боль. Боль, что невозможно описать словами, боль, что пожирает тебя целиком, боль, что не дает тебе возможности даже вздохнуть, опускаясь на грудь свинцовой плитой, и даже смерть не способна принести облегчение. Она бы так и стояла тут вечность, пока не превратилась в ледяную скульптуру скорби, но сильный хлопок позади них заставил всех обернуться, в том числе и ее. Снег, поднятый от этого хлопка, не давал рассмотреть его причину. Внутри этого снежного шара послышался чей-то кашель, и Дарон с Афирой, встав плечом к плечу, подняли свои мечи.
«Блядь, Дарон, ёб твою мать! Ты сколько туда заряда положил?» — послышался голос Богдана.
Сквозь белую завесу снега проступил темный силуэт. Дарон и Дамиан, заорав во все горло, подняли вверх свои мечи, приветствуя победителя богов. Ева хотела кинуться к нему на шею, но она не могла. Не могла сделать ни шага в его сторону. Все, на что у нее хватило сил, это сесть на землю и разрыдаться, уткнувшись лицом в колени. Ну, глупышка, испугалась. Она услышала его мягкий голос и почувствовала, как он, сев рядом, обнял ее за плечи. «Я же обещал, что никогда тебя не брошу», — прошептал он ей на ухо.
«Я думала», — сказала она, шмыгая носом, — «что в этот раз ты меня обманул».
Богдан ничего не ответил. Он лишь крепче сжал ее плечи, чувствуя, как она постепенно начинает приходить в себя.
«Богдан, у нас гости!»
В его голове прозвучал тревожный голос Керы. «Ева!» Он взял ее лицо за подбородок и посмотрел ей прямо в глаза. «Моя любовь сильнее смерти. И даже если она меня настигнет, я все равно найду способ, как от нее сбежать и вернуться к тебе. А сейчас мне надо, чтобы ты стала твердой, как раньше. К нам приближается враг». Он встал и протянул ей свою руку, пока она поднималась. От прежней, слабой и ранимой девушки не осталось и следа. Дарон настороженно посмотрел на Богдана. Тот кивком головы указал в сторону. Обернувшись, все увидели, что метрах в 100 от них стоял самый последний и самый опасный ангел. «Ждите здесь», — коротко сказал Богдан.
«Я тебя не отпущу», — сказала Ева и вцепилась обеими руками в его локоть.
Ангел неподвижно наблюдал за людьми и вампирами. Он видел, как каждый из них готов был отдать жизнь друг за друга, и его губы дрогнули в легкой улыбке. «Ты мне веришь?» — тихо сказал Богдан Еве.
«Но...»
«Ты мне веришь?» — чуть громче произнес он. Девушка притянула его к себе, обхватила его шею руками и поцеловала с такой нежностью, что Богдан понял, никакие ангелы и никакие боги не смогут их одолеть, пока они вместе.
«Возвращайся ко мне быстрее», — сказала она, глядя ему в глаза. «У меня больше не осталось слез».
Богдан в 4 прыжка преодолел расстояние, отделяющее его от ангела. Он достал из-за спины свой меч и начал сближение с противником. Ангел не шевелился.
«Меня зовут Михаил», — произнес он, и, к удивлению Богдана, бросил свой меч к нему под ноги. «Поговорим, человек», — сказал он, улыбаясь.
В его улыбке не было ненависти к нему, не было злобы. Скорее, это была усталая, измученная улыбка человека, который наконец-то избавился от тяжкого груза, давящего на него долгие годы, а в его случае, наверное, тысячелетия. «Поговорим», — спокойно ответил ему Богдан.
«Меч тебе не понадобится. Вернее, понадобится, но чуть позже», — сказал Михаил.
«Ну, я все-таки предпочитаю, чтобы он был наготове», — ответил Богдан.
«Как знаешь», — пожал плечами Михаил и развернулся к нему спиной.
Богдан подошел ближе и встал рядом с ним. Ангел стоял с закрытыми глазами и полной грудью вдыхал ледяной воздух Антарктики.
«У тебя, наверное, много вопросов», — сказал он, открыв глаза. «Задавай, я отвечу на все».
«Ну, о том, что вы не боги, я уже и сам догадался», — сказал ему Богдан. «Я хочу знать, кто вы и откуда».
«А сам как думаешь?»
— спросил Михаил, посмотрев на него с интересом. «Не знаю», — пожал плечами Богдан. «Думаю, вы люди из какой-нибудь параллельной вселенной, где есть такая же земля, как и наша, только там вы пошли иным путем развития, путем паразитирования в других измерениях, выкачивая жизненную энергию из людей, достигая тем самым своего бессмертия. Думаю, что вы спрятались от смерти в подпространстве, и поэтому сама жизнь отвергла ваше существование». И каждый раз, когда вы появляетесь у нее на глазах, она стремится исправить эту ошибку.
«Ого!» — с неподдельным восторгом произнес Михаил. «Теперь я понимаю, почему Ворохиил передал тебе свою силу».
«Я не просил», — коротко сказал Богдан.
«Знаю», — вздохнул Михаил. «Я тоже не хотел становиться тем, кем я стал, но порой наши желания мало что значат в планах Вселенной».
«Как вы вообще к этому пришли?» — спросил Богдан. «Я имею в виду, если бы вы были настолько технологически развиты, неужели не могли придумать, как продлить свою жизнь иначе?»
«Ну почему же не могли? Могли и придумали», — ответил Михаил. «Сначала мы научились заменять отработанные клетки на новые, Затем мы и вовсе смогли практически остановить их старение. Практически, но не полностью. Жизнь все равно брала свое, и наша душа так или иначе присоединялась к общему потоку перерождения. Время, которое мы смогли отбить у жизни, открыло для нас новые возможности. Мы устремились вглубь космоса. Мы покоряли планету за планетой, изменяя их среду под себя, а затем двигались дальше. Так было до тех пор, пока одна из групп разведки не совершила вынужденную посадку на одном из спутников абсолютно неприглядной планеты. Пока шел ремонт, один из геологов решил просканировать спутник на наличие полезных ископаемых. Сканирование показало, что под поверхностью спутника находятся целые города, да и сам спутник не являлся естественным. Он был кем-то создан и помещен на орбиту этой планеты искусственно. Корпорация объявила свои права на разработку ископаемых, и Земля, не видя в спутнике никакого для себя интереса, отдала им эти права. По закону, после передачи прав, все, что будет обнаружено во время раскопок, принадлежит тому, кто их ведет. Стянув свои военные корабли на случай возникновения недопонимания между ними и неожиданно вернувшимися хозяевами, они начали раскопки. В один прекрасный день они наткнулись на какой-то научный центр. Здание, как и все оборудование с документацией, сохранилось в идеальном состоянии. На расшифровку языка неизвестной цивилизации ушло 356 лет, но это того стоило. Нам открылись возможности, о которых мы не могли даже и мечтать. Используя знания исчезнувшей цивилизации, мы совершили огромный технологический скачок. Корпорация охотно делилась полученными знаниями, но самое лучшее всегда оставляла себе. За относительно короткий период корпорация превратилась в серьезного противника для правящей партии Земли. Императору это не нравилось. Он чувствовал, что постепенно теряет свою власть над галактикой. Объявив, что при передаче спутника в собственность корпорации были допущены серьезные ошибки, он потребовал от руководства приостановить разработку и покинуть спутник до тех пор, пока не будут установлены все аспекты этого вопроса. Иегова, глава корпорации, знал, чем все это закончится, и, естественно, отказался выполнить приказ императора. Император решил прибегнуть к силовым мерам воздействия. Тогда Иегова выкинул свой главный козырь и предложил всем, кто к нему присоединится, абсолютное бессмертие. «А люди знали его цену?» — спросил Богдан. «Ну, как тебе сказать?» — пожал плечами Михаил. При помощи открытых им технологий Иегова смог вытаскивать из людей энергетические оболочки и помещать их в искусственно выращенные тела. В общем, в подробности технологии я вдаваться не буду, но вскоре оказалось, что эти оболочки в искусственном теле необходимо питать, иначе со временем энергетическая сущность распадалась. Началась пропаганда очищения галактики от тех, кто своими действиями пытается подорвать достижения человечества и опрокинуть его обратно в каменный век. Он считал, что они недостойны жизни и должны ее отдать тем, кто сможет ей распорядиться более мудро. «Кого-то мне это напоминает», — задумчиво произнес Богдан. «Ганс Рихтих, совершенно верно», — сказал Михаил на немецком. «Ты тоже так считал?» — спросил у него Богдан. Михаил тяжело вздохнул и с грустью и печалью посмотрел в сторону восходящего солнца. «Нет, Богдан, я встал на путь войны с императором по личным причинам».
«Ну ладно, допустим», — сказал Богдан. «А каким боком-то мы к вашей войне притянулись? Мы ведь даже не из вашей реальности».
«Когда война была окончена», — продолжил Михаил, «и все души наших врагов были поглощены, встал вопрос о том, где их теперь брать.
И они начали пожирать своих», — вздохнул Богдан.
«Начали», — кивнул Михаил. «Естественно, это не могло долго продолжаться. Люди восстали против тирании господствующей элиты и пошли на Иегову войной. Восстание было жестоко подавлено. Используя все те же технологии древних, он превратил остатки человечества в бесчувственных роботов. Нет войн, нет злобы, нет зависти, нет гнева, нет любви. Ничего нет. Огромным минусом этой победы стало то, что обесчувственные души дают такое мизерное количество энергии жизни, что вскоре они бы все исчезли, а вслед за ними и сам Иегова вместе со своими последователями. Встал вопрос, что делать? Как выращивать души, наполненные чувствами и эмоциями? Поместить новую жизнь на какую-нибудь отдаленную планету и дать им иллюзию свободы? Вариант, но технология подавления эмоций действовала не на всех. Были еще и те, кто не поддавался этому воздействию. Они сумели захватить пару десятков полностью укомплектованных боевых кораблей и одно научное судно, и под командованием своего предводителя Люцифера растворились в космическом пространстве, время от времени напоминая о себе дерзкими и довольно-таки действенными вылазками. Иегова начал эксперименты с телепортацией. Он хотел разместить свою ферму там, куда не сможет добраться ни один из кораблей повстанцев. И, как ты понял, в ходе этих экспериментов ему удалось создать нечто большее, — закончил Михаил.
Богдан деактивировал свой шлем и посмотрел ангелу прямо в глаза. «Вы смогли извлечь сущность человека из его оболочки. Вы смогли использовать энергию души по своему усмотрению. Вы создали мир с нуля, наполнив его новыми людьми. Вы победили смерть. Вы обманули саму жизнь. Неужели выше вас никого нет? Я имею в виду...»
«Я знаю, что ты имеешь в виду», — прервал его Михаил. «Но если Бог и есть, то он, видимо, очень занят, раз решил нас не останавливать».
«Понятно», — почесав подбородок, сказал Богдан. «Расскажи мне, что происходит с нашей душой после смерти тела? Вы же не всех перерабатываете. Куда вы их деваете?»
«Да никуда», — ответил Михаил. «Мы берем ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы энергорезервуар был постоянно полон. Остальные души возвращаются обратно для перерождения в новом теле».
«Не понял», — сказал Богдан.
«Ну смотри», — продолжил Михаил. «В утробе зарождается лишь сосуд. По мере развития он все больше и больше наполняется энергией души. Когда в него влито достаточное количество, он начинает самостоятельное развитие своей сущности. После своего рождения он получает часть жизненного опыта того человека, часть чьей души он поглотил, и дальше развивает ее, делая лучше и сильнее, или наоборот. Самое интересное в этом то, что души после смерти стремятся именно к сосуду своего родства».
«Чуть проще», — скривился Богдан.
«Проще», — задумался Михаил. «В общем, если у тебя есть дети, то после своей смерти ты будешь неосознанно стремиться наполнить своей душою дитя, переродиться в нем. Если до того момента ты еще не умрешь, то в детях детей. Там, конечно, более сложное распределение энергии, но если проще, то примерно так. Если душа окончательно созрела, мы изымаем ее из круговорота, и она продолжает жить и служить Всеотцу уже в нашем мире».
«А если она не захочет?» — спросил Богдан.
«Представь», — ответил ему Михаил. «Ты умираешь и предстаешь перед Богом, или там, скажем, перед ангелом, и он тебе говорит, так, мол, и так, готов ли ты послужить Господу нашему, карая неверных в составе войска его?»
«Ну да», — почесал затылок Богдан. «Аргумент, конечно, сильный».
«Ну, в любом случае, с душой сначала работают корректировщики», — сказал Михаил. «И как только они уверены, что душа готова увидеть мир Господа своего со всеми его врагами и обезволенными людьми, которых, кстати, представляют как грешников, искупающих здесь свои несмертельные грехи, душу помещают в тело боевого ангела. Душа просто не видит всей картины и не знает всей правды. Со временем, подпитываясь энергией чужих душ, она вообще забывает о том, кем была. Она лишь знает, кто она сейчас. А сейчас она верный воин Господа своего, идущий крестным ходом на всех врагов его».
«Аминь», — закончил Богдан.
«Аминь», — грустно улыбнулся ему Михаил.
«Что-то не очень-то ты похож на его верного воина», — прищурился Богдан.
«Как я уже говорил», — ответил Михаил, — «у меня были свои счеты с императором. Я командовал ударной группой флота Иеговы и смог без больших потерь, используя хитрость и тактику, одержать над ним победу. После я подал рапорт в отставку. Я хотел обычной мирной жизни вместе со своей семьей, но Иегова не желал отпускать такого военачальника, как я, опасаясь, что однажды я могу также пойти против него. Моя семья...» Он сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Из одной тюрьмы попала в другую».
Богдан видел перед собой уже не ангела, не кровожадного пожирателя душ, а бесконечно уставшего, измотанного тысячелетним страхом за жизнь своих любимых, несчастного человека. «Если я тебя отпущу», — сказал Богдан, — «что будешь делать? Кристалл разрушен, домой тебе уже не попасть».
«Домой мне уже не надо», — ответил ему Михаил. 2000 лет назад я узнал, что моей семьи больше нет. Он использовал их в каких-то очередных экспериментах».
«И ты все равно продолжал ему служить?» – удивился Богдан.
«Почему ты его не убил?» «Потому что мне было мало его смерти. Я хотел, чтобы он почувствовал страх потери. Я хотел, чтобы он увидел, как все, что он создал, рушится на его глазах. Поэтому мы с Варахиилом и спрятали последний экземпляр жнеца на вашей земле, ожидая, когда найдется тот, кто сможет его укротить».
«Последний? А всего их сколько?» — спросил Богдан.
3, — ответил Михаил. «Но лишь твой позволяет находиться в чужих измерениях сколько угодно. Когда Иегова попытался его надеть, броня чуть не сожгла его заживо», — усмехнулся Михаил.
«Значит, у него экземпляр чуть попроще», — задумался Богдан.
«Да», — сказал Михаил. «Но ты особо не обольщайся. По мощи они примерно равны. Все зависит от внутренней силы носителя. Твоя лишь позволяет без ограничений по времени путешествовать в чужих измерениях».
«Ну, теперь уж особо не попутешествуешь». Богдан кивком головы указал в сторону дымящейся базы. «Одна броня у меня, вторая у него, а третья?»
«Третья у Люцифера», — ответил Михаил. «Но никто из них не горит желанием проверить, чья внутренняя сила больше. А насчет путешествий по другим измерениям...»
Михаил посмотрел на Богдана.
«Тебе и не придется. Очень скоро они сами придут в ваш мир».
«Но я же разрушил навигационный кристалл. Есть еще один?»
«Нет, но перед тем, как мы сюда спустились, я узнал, что была обнаружена новая технология перемещений, и она уже в разработке. Скажем так, вы получили лишь передышку, и когда технология будет освоена, и Иегова, изголодавшись по свежим душам, обрушит на вас всю свою мощь. Религиозного подхода больше не будет, он выйдет открыто».
«Судный день», — сказал ему Богдан.
«Что-то типа того», — ответил ему Михаил.
«Сколько у нас есть времени?» — поинтересовался Богдан.
«Думаю, примерно лет 350, может, чуть больше. Все зависит от того, как быстро они расшифруют и освоят полученную информацию. Для них это небольшой срок, для вас значительный. Готовься к войне и подготовь остальных. Технологии, заключенные в твоей броне, тебе в этом помогут. Просто распорядись ими правильно. А теперь я попрошу тебя об одном одолжении», — сказал Михаил, опустив на Богдана свой тяжелый взгляд.
По его глазам Богдан сразу понял, о чем тот собирается попросить.
«Нет», — запротестовал он, — «я не могу. Это будет просто хладнокровное убийство». «Это будет», — ответил Михаил, — «спасительное милосердие. Я прошу тебя, подари мне свободу. Верни меня снова к жизни».
Богдан кивнул головой. Михаил молча встал на колени и закрыл глаза лишь перед самым концом, когда меч Богдана почти коснулся его шеи. Он прошептал:
«Иду к вам, где бы вы ни были».
Красное солнце, взошедшее на горизонте, окрасило небо в кроваво-малиновый цвет. Начинался новый день. День, в котором люди впервые по-настоящему остались одни.
«Конец?»
— спросил подошедший Дарон. Богдан отрицательно покачал головой. «Это только начало», — ответил он.